Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. В эфире вторая из передач, посвященных 20-летию Румынской революции, подготовленная моим коллегой Владимиром Ведрашко. Первую передачу, вышедшую в эфир в октябре, мы завершили фрагментом из книги «Смерть Чаушеску. Отчет Дориана Марку». Один из наиболее заметных участников декабрьской революции 89 года, он же один из главных организаторов казни диктаторов Николая и Елены Чаушеску, знаменитый румынский барбудос Джела Вайкан, размышлял о прошлом и будущем.
Я мечтаю о том, чтобы разгадать загадку своего прошлого. Что же касается будущего, там все ясно. Пройдут годы, и на углу самого широкого Бухарестского проспекта седой бородатый старик остановится перевести дыхание и увидит, как народ спешит куда-то по делам, не обращая внимания на табличку «Проспект имени Николая Чаушеску».
Мрачноватое видение будущего вполне в стиле нашего времени. Это я обращаюсь не только к вам, уважаемые слушатели, но и к моему коллеге Владимиру Ведрашко. Разница во времени тут очевидна во многом. В отличие нынешних мрачных прогнозов от жизнерадостного идиотизма, исходящих с Востока прогнозов прошлого, в отличие нынешнего посткоммунистического состояния Центральной и Восточной Европы от ее состояния в конце 89-го, когда там окончательно нарушился госкоммунизм и система единовластного управления им из Москвы. Но очевидна и другая разница между размыто благостными мечтами и прогнозами наступления после коммунизма эры торжества демократии и благоденствия и нынешним положением дел в той же Румынии, да и в других странах бывшего соцлага.
Собственно, об этом и говорили за недавно организованным нашей радиостанцией «Круглым столом» представители Латвии и России, Чехии и Румынии, Азербайджана и Украины. Более того, одной из главных ошибок новых политических элит была названа неспособность провести люстрацию, очищение от коммунистов, своего рода антикоммунистическую денацификацию, если уж использовать устоявшийся исторический термин. Вот в этом и видят многие специалисты причину неразвитости демократии в некоторых посткоммунистических странах, в частности, в Румынии. В знаменитой Тимишварской прокламации от 12 марта 1990 года в 8-м ее пункте содержалось требование введения люстрации.
Мы предлагаем ввести запрет на участие в каких-либо избирательных кампаниях в течение ближайших трех кампаний бывших активистов Компартии и бывших офицеров Секуритаты. Их участие в политической жизни страны остается главным источником напряженности и подозрительности, которые раздирают ныне румынское общество. До стабилизации положения и достижения национального примирения отстранение этих людей от политической жизни является абсолютно необходимым. Мы также требуем, чтобы в законе о выборах отдельным параграфом было установлено, что бывшие активисты Компартии не имеют права выдвигать свои кандидатуры на должность президента страны. Президент страны должен символизировать собой наш полный отказ от коммунизма. Членство в коммунистической партии мы не рассматриваем как вину. Мы все знаем, в какой мере это членство было обязательным для самой повседневной жизни человека, от профессионального роста до получения жилья. Мы знаем, сколь тяжелы были последствия для тех, кто решался на отказ от партийной книжки. Но партийные активисты были теми, кто отказался от профессии ради служения партии и получения особых материальных выгод. Человек, который однажды сделал такой выбор, не обладает моральными качествами, которыми должен обладать президент государства.
В последующие месяцы Тимишоарскую прокламацию подписали 4 миллиона румын. Но еще до обнародования в марте 1990 года этого документа я разговаривал с молодыми и пожилыми жителями Бухареста и Констанцы. Тогда меня пригласили быть автором документального фильма о румынской революции, который мы снимали с режиссером Екатериной Вермишевой на Центральной студии документальных фильмов. Так вот, румыны уже тогда говорили о том, что какая-либо общественная деятельность бывших партактивистов и членов секуритати должна быть категорически запрещена. Введение люстрации было и одним из главных требований, вероятно, даже самым главным, участников массовой многомесячной демонстрации в центре Бухареста, которую разогнали шахтеры, но об этом чуть позже. Мне кажется, что разница во времени – это возможность сопоставлять и сравнивать то время и это. Задача кажется не столь сложной, потому что это время у нас перед глазами, и для сравнения можно ограничиться описанием существенных черт того времени. И тогда некоторые параллели могут выстроиться сами собой.
Знаете, особенность наших слушателей и вообще современной публики, так сказать, интересующейся историей. Незнание фактов они стараются заместить яростными спорами о дефинициях. Когда речь заходит о свирепой румынской осени 89-го, сразу разгорается ожесточенная дефинитивная полемика. Что это было? Революция или переворот?
Ну, знаете, исследователи утверждают, что в ближнем окружении Чаушеску находились люди в высшей мере сервильные. Они полностью зависели от воли вождя и хорошо понимали, что на единоличном правлении Чаушеску держится вся структура власти. Если бы они замахнулись на своего шефа, то, быть может, и могли его скинуть. Но при этом, и они точно это знали, и это подтверждено зафиксированным в стенограммах духом заседаний верхушки румынской компартии, что рухнет вся система власти и погребет их самих заговорщиков. Известна знаменитая сцена незадолго до революции, когда Чаушеску бросил своим верноподданным, чуть было заикнувшимся о необходимости каких-то перемен. «Ну, если не нравится, как я управляю, то управляйте сами». И пошел прочь из зала заседаний. Так ведь за ним побежали и уговорили вернуться. Поэтому ни о каком дворцовом перевороте, то есть силами ближайшего окружения, речь идти не может. Вместе с тем, революционная ситуация назревала тем явственнее, чем сильнее коммунистическая геронтократия изолировала себя от народа. Один из наиболее глубоких, на мой взгляд, исследователей румынской революции, британский ученый Питер Сиани Дэвис, пишет:
«Пребывая в состоянии интеллектуального и умственного застоя, не имея даже минимальной обратной связи с народом, властвующие старцы оказались в плену собственного изолированного мышления и таким образом оказались оторванными от реальности». Подтверждением этого тезиса служит выступление самого Чаушеску в последние дни своего правления. Он уже совершенно не понимал происходящего. Обращаясь к телеаудитории за два дня до бегства из Бухареста, он назвал акции протеста в Тимишваре и других городах ничем иным, как проявлением недовольства отдельных лиц, которые опирались на иностранных агентов и провокаторов, прибывших в Румынию из-за границы. Более того, даже после своего бегства и поимки, уже сидя в комнате чрезвычайного трибунала, он был уверен, что рабочие ринутся ему на помощь.
Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. В эфире вторая из передач, посвященных 20-летию румынской революции, подготовленная моим коллегой Владимиром Ведрашко.
Итак, в результате многолетнего выстраивания своей партийной вертикали власти, впрочем, мне кажется, более точным термин «пирамида», но нашему уху привычнее вертикаль, не так ли? Чаушеску самоизолировался и перестал адекватно оценивать реальность. На это ушли многие годы, думаю, лет 15-18, но ушли. И в декабре 89-го они закончились. И закончились не дворцовым переворотом, а революцией. Волна, которая смела режим Чаушеску, была массовой и многомиллионной и уподоблялась гигантскому цунами, которое поднимается словно из ничего, но сметает на своем пути все.
Но так ли уж все смело это цунами? Не могли бы вы, Володя, сейчас рассказать, что реально происходило в декабре 89-го в Румынии? Ведь вы же были там в ту пору.
Декабрьское цунами в Румынии действительно смело абсолютно все. Это не только образ, это реальная картина. Портреты великого руководителя, считавшего себя безусловным национальным лидером, карпатским гением, были разодраны в клочья, выброшены через окна, сожжены в огромных количествах на улицах, растоптаны. В румынских официальных флагах, висевших над официальными подъездами, в мгновение ока были вырезаны дыры, то есть из флагов были вырезаны гербы с коммунистической символикой. А на столичных улицах оказались брошенными, разбитыми, сожженными автомобили высшей номенклатуры. То есть любые материальные атрибуты власти, любой властный реквизит были уничтожены. Была снята и охрана с дворца Чаушеску, можно было свободно войти в его подземный противоатомный бункер, что, собственно, я и сделал. Ошарашенные люди еще поначалу как-то трепетно, боязливо относились к обстановке во дворце, но уже через несколько минут начались погром и грабеж. Ну и, наконец, цунами сорвало тюремные замки и освободило всех политических узников. И уже через несколько часов после цунами эти люди занялись тем, что заново стали отстраивать то, что у них было отнято. А потом они начали участвовать в политическом процессе. А потом они создали партии и в результате выборов образовали парламентские фракции. Поэтому формулу демократии можно обозначить и в простых и понятных категориях. Свобода общественной деятельности, агитация за свои идеалы, получение в результате свободных выборов парламентских мест, затем ответственность за принимаемые решения и, если обещанное притворялось в жизнь, то продолжение участия в политической жизни, а если нет, то уже естественный уход в небытие, естественный, эволюционный, ненасильственный.
А декабрьская революция в Румынии в свое время понарассказана и понаписана столько противоречивого, загадочного и неправдоподобного даже, что ваши слова о естественности, эволюционности и ненасильственности выглядят как шутка. Ведь про что только не сообщалось тогда. О сговоре и совместных спецоперациях КГБ и ЦРУ, о психологических диверсиях, о манипуляциях массовым сознанием и дезинформации.
Владимир, все это правда, но правда ведь вообще не бывает однолинейной. Она состоит и из мирной эволюции, и из сочетания совершенно кровавых, сумасшедших, труднопредставляемых событий. Вот для того, чтобы представить себе масштабы дезинформации и психологических диверсий, приведу несколько строк из публикации, которая была названа докладом Сенатской комиссии по расследованию событий декабря 1989 года. Этот документ редакция газеты «Адеверл» напечатала в 1992 году и утверждала, что этот текст документа на 99% подлинного.
В гарнизоне города Брейла на востоке Румынии командиры частей и подразделений получали по телефону ложные сведения, которые должны были посеять панику и смятение. Так, например, сообщалось, что к северу от портового города Галац высадился вертолетный десант. В местном родильном доме весь медицинский персонал расстрелян. Сообщалось также, что вражеские элементы пытались инфицировать питьевую воду на предприятии по очистке и фильтрации. По другим данным, готовился к подрыву кислородный цех одного из местных предприятий. Для проверки этих сообщений на некоторые объекты направлялись военнослужащие. Однако в ряде случаев столкновения с охраной объектов приводили к гибели людей.
В докладе отмечается, что подобные ложные сведения распространялись лицами, которые хорошо знали систему военной связи. А вот еще фрагмент из того же документа о роли телевидения. Напомню, что румынскую революцию нередко называли первой революцией в прямом телевизионном эфире. Вот что говорится в связи с этим в докладе Сенатской комиссии.
Телевидение сыграло важнейшую роль в распространении информации о революции. Вместе с тем, через телеэфир распространялись данные, которые либо не являлись проверенными, либо изначально даже не были правдоподобными. Например, в ночь с 22 на 23 декабря, то есть через несколько часов после поимки диктатора, без прохождения какой-либо военной цензуры, были переданы сведения о том, что к Бухаресту движется колонна бронетехники с целью оккупировать ключевые позиции в столице. При этом уточнялось, что силы террористов намерены занять телецентр. Также 23 декабря телевидение информировало, что в связи с появлением в небе самолетов и вертолетов без опознавательных знаков через посольство СССР у Москвы была запрошена военная помощь. Таким образом, общественному мнению ясно давалось понять, что положение вышло из-под контроля румынских вооруженных сил, и армия больше не в состоянии сопротивляться наносимым по ней ударам. В связи с этим Сенатская комиссия отмечает, во второй половине дня 23 декабря между генеральными штабами румынской армии и вооруженных сил Советского Союза состоялись телефонные переговоры, во время которых было подтверждено, что румынская сторона не запрашивала военной помощи у СССР. Как показали последующие события румынская армия в полной мере подтвердила свою преданность делу революции. Румынским солдатам удалось дать отпор врагам этой революции. Комиссия пришла к выводу, что действия врагов были направлены на создание ложной картины. Диверсанты хорошо знали как расположение воинских частей, так и возможности использования всех военных каналов связи.
В появившихся позднее книгах, интервью говорилось, что сопротивление сил верных Чаушеску прекратилось сразу после казни диктатора вечером 25 декабря. Но вот что сказал сам Ион Илиеску в своем первом интервью советским журналистам 26 декабря.
Большая сложность для этих дней террористических акций. Режим Чаушеску создал очень мощную систему репрессий, которая действует и сейчас для дестабилизации страны, для создания трудностей для организации новой политической структуры.
Позднее один из моих коллег в Бухаресте, проработавший там еще много лет, приводил ответ, который ему дал Илиеску на вопрос, почему не был пойман и судим ни один террорист. «Потому, — отвечал президент республики, — что румынские следователи не отличались высокой квалификацией, зато обученные Чаушеску кадры обладали изощренной преступной тактикой, взять их с поличным оказалось невозможным».
Но знаете, вот демократия, но ведь к власти в Румынии пришли так называемые неокоммунисты. То есть все-таки те, кто раньше, еще недавно, был соратником Чаушеску.
Это правда. Ион Илиеску, пришедший к власти сразу после свержения Чаушеску, а затем и закрепивший свои позиции в результате свободных выборов, был человеком с коммунистическим, номенклатурным прошлым. Но это объяснимо. И тут все тоже просто. У кого был опыт работы с массами? Кто спал и видел, что режим падет? Конечно, молодое и среднее поколение наиболее политически активных членов Компартии. Другие-то вышли из тюрем, вернулись из ссылки. Самый яркий пример – Корнелио Капосу, лидер знаменитой исторической партии церенистов, юрист, образованнейший человек. Он-то ведь при коммунистах отсидел 17 лет в тюрьме, а потом, собственно, при Чаушеску до 1989 года работал на заводе в слесарном цехе на должности чернорабочего. После свержения Чаушеску он уже был изможденным стариком, но даже он включился в политическую борьбу. Однако силы были неравными. Более того, вождь революции, товарищ Илиеску, очень скоро, какой-то генетической памятью, восстановил в себе некоторые коммунистические рефлексы, и когда нужно было переспорить своих политических оппонентов, призвал в Бухарест шахтеров. Помните, я говорил о массовой демонстрации весной и летом 1990 года, участники которой оккупировали на много недель центральную площадь Бухареста и требовали введения закона о люстрации по тому самому восьмому пункту Тимишоарской прокламации. Так вот, именно на разгон этой демонстрации Илиеску и призвал в Бухарест многотысячные отряды шахтеров. Ну, те уже булыжниками и ломами навели в городе свой пролетарский порядок. Потом это повторилось еще несколько раз. Были и жертвы. Вот тогда, в результате действий неокоммунистов, бывших номенклатурщиков из рядов Компартии Чаушеску, румыны получили тяжелую моральную травму, обрели тяжелый опыт разочарования и политической апатии. Я думаю, насилие над инакомыслящими, причем насилие не аппаратное, не пропагандистское и даже не полицейское, а буквально физическое, это абсолютно черные страницы первых месяцев и даже лет румынской революции.
Да, для меня, как и для многих, кто наблюдал тогда за румынскими событиями с Запада, румынский революционный декабрь с этих черных страниц начался, и мало кто из нас мог тогда рассматривать рождественский расстрел стариков Чаушеску как начало либеральных демократических преобразований.
Владимир, я не могу объективно оценить этот исторический момент. Дело в том, что мне пришлось быть в самой гуще тех событий, жить в соседстве с румынами, не в посольском городке, а буквально среди румын. И я видел, с какими слезами, с какими криками радости они встретили известие о расстреле Чаушеску. Многим даже не хватало слез, просто они были выплаканы в предыдущие годы, чтобы плакать, и они рыдали с сухими глазами. Тогда о Чаушеску большинство людей говорило открыто и в голос. «Собаки – собачья смерть». И это были те же люди, которые аплодировали ему на многотысячных митингах, носили его портреты, пели песни во славу его. Но вот пришел день, и они выкрикнули: «Собаки, собачья смерть!» Что было, то было. Так сработал механизм накопленного недовольства. Но, вы знаете, прошло всего несколько недель, и вот эта волна ненависти схлынула. И тогда на двух тогда еще безымянных могилах Елены и Николая Чаушеску стали появляться цветы. Понимаете, революция – это всплеск, взрыв, извержение вулкана. Это не дворцовый переворот, где кукловоды меняют перчатки. Это колоссальной силы выброс энергии. Это природная катастрофа, это аномалия. Но потом она проходит и возвращается обыденность. Однако чему учит румынская революция? Тому, что взрыв тем закономернее, тем яростнее, и, если хотите, бессмысленнее и беспощаднее, чем дольше и безжалостнее свободу закатывали под асфальт. И вы знаете, что еще примечательно? Ведь все эти важнейшие исторические перемены имеют свойство происходить с довольно небольшим временным промежутком. Ну вот Гитлер. В 1933 году избран демократическим путем. Предположим, в 1933 родился ребенок. Так вот, когда этому ребенку было всего лишь 12 лет, не было уже ни Третьего рейха, ни самого Гитлера. Не было уже и десятков миллионов человек. Вот что такое 12 лет в истории. Целая империя, рейх, строившийся на века, сгинул в течение жизни одного мальчика, не достигшего даже подросткового возраста. Чаушеску повезло, он был у власти почти 25 лет. Но опять-таки, много ли это? Даже тому человеку, который родился в 65-м году, когда Чаушеску пришел к власти, после казни диктатора в 1989 году еще оставалась большая часть его жизни. Диктаторы, узурпаторы, они только кажутся вечными. На деле, как правило, это весьма и весьма кратковременные фигуры, и самый главный урок – они, эти фигуры, заканчивают всегда плохо. Потом пройдут годы, и, быть может, как предполагает румынский революционер Джелу Вайкан, их именами назовут проспекты, но это будет потом, когда они уже никому не будут мешать жить.
Очевидец событий 89-го года в Румынии Владимир Ведрашко в выпуске программы «Разница во времени», посвященном 20-летию Румынской революции. Продюсер передачи Марина Смирнова. Ведущий Владимир Тельцев.
Жителям Томска и области радио «Свобода» ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу swobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижегородской области в городе Дзержинск в субботу в результате взрыва в жилом доме погибли 6 человек, один тяжело ранен. По предварительной информации МЧС, в одной из квартир велись монтажные работы с использованием газового баллона. В Абхазии завершились выборы президента и начался подсчет голосов, передает корреспондент «Радио «Свобода». По данным председателя ЦИК Батала Тапагуа, в республике проголосовали почти 65% избирателей. Таким образом, выборы признаны состоявшимися. Федерация автовладельцев России провела в субботу в 50 городах акции против повышения транспортного налога. В Перми продолжается расследование причин пожара в ночном клубе «Хромая лошадь». За минувшие сутки число погибших при пожаре достигло 146. Иракские власти признали, что оказались неспособными предотвратить последние нападения в Багдаде. Министр обороны и главы других ведомств, отвечающих за поддержание безопасности в стране, отчитывались в субботу перед парламентариями. В Таиланде сегодня задержан транспортный самолет Ил-76 с грузом оружия на борту. Самолет перевозил 40 тонн оружия, в частности, гранатометы. Все это количество оружия конфисковано, другие подробности пока не сообщаются. В Афганистане в субботу был арестован мэр Кабула по обвинению в коррупции. Агентство Associated Press со ссылкой на Генеральную прокуратуру Афганистана сообщает, что Вахибуддин Садат злоупотреблял полномочиями. Но в чем именно состояли злоупотребления, не уточняется. Пакистанская армия завершила операцию против талибов в районе Южный Вазиристан. Вы слушали краткие новости.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». В прошлой передаче я сказал, что не помню, откуда и пошло выражение «поднять Россию с колен», когда, кто и в связи с чем употребил его первый раз. Наводить справки самому не захотелось, и я предложил сделать это слушателям, у которых есть досуг или хорошая память. Первое же письмо превзошло мои ожидания. Слушайте. Уважаемый Анатолий Иванович, с удовольствием сообщаю вам о том, что интересующий вас тезис появился в 93-м году, когда под лозунгом «Я подниму Россию с колен» вел свою, оказавшуюся успешной, избирательную кампанию Жириновский. Допускаю, что некоторые наши современные деятели решили, что все новое – это хорошо забытое старое, и что нечего выдумывать велосипед, на котором можно въехать в Царствие Небесное, и просто повторяют этот успешно сработавший некогда лозунг. Он, кстати, вдохновил меня в свое время на написание первой и последней в моей жизни эпиграммы. Россию хочет он поднять с колен, пусть даже будет драка. Но для чего? Да для того, чтобы затем поставить раком. С уважением, Алексей Пятковский, Москва. Пишет вам Игорь Николаевич из Минска следующее письмо. «Весьма благородно с вашей стороны, что вы озвучиваете мнение, совсем не совпадающее с мнением радиостанции, финансируемой Конгрессом США. Я существую в стране под названием Беларусь. Именно существую, а не живу. Потому что хорошо живет у нас только жирующий до безумства колхозный диктатор, его приближенные и контролируемые им бизнесмены. Остальные выживают от зарплаты до зарплаты. Сохранен колхозный строй с той разницей, что номенклатуре позволено все. Беспредел ментов, их количество, а также беззаконие в судах зашкаливают. Пьют в Беларуси много и по-страшному. Вино местного разлива для плебса – это жуткое пойло, берло, как его еще называют. Сильнейший удар по печени и желудку. По сравнению с ним молдавский портвейн «Три топора» советских времен – божественный нектар. Когда я смотрю на жизнь страны, которая считается моей родиной, то вижу театр абсурда с разбитым асфальтом во дворах серых пятиэтажек и криво положенной тротуарной плиткой у новой стеклянной спортивной арены по проспекту Победителя в Минске, как мы его называем. Это верно. Лукашенко нас победил. Жаль потерянной молодости. Мое письмо для тех в России, которым он нравится. Они не живут в этой стране. Хотя вряд ли им мое мнение пригодится. Ведь идиоты учатся только на своих ошибках. Вот тяна, Игорь Николаевич. Идиота, который бы учился на своих ошибках, я еще не встречал. Россия, Белоруссия, Украина – страны во многом разные. Особенно большие различия в политических режимах. А вот о беспределе ментов во всех трех странах заговорили почти одновременно и уже давно. Теперь переходят на крик тоже одновременно. Получается, что никто не может держать в руках ни диктатор Лукашенко, ни Путин, вроде бы готовый мочить своих врагов в сортирах, ни украинские нелепые демократы. Похоже, грядут интересные события. Восточное славянство вплотную приблизилось к некоему рубежу. В Украине, например, реальная власть во многих районах и областях уже переходит к тройкам – прокурор, начальник милиции и судья. Преступный сговор такой тройки делает ее всесильной и неуязвимой. Она помыкает главами администраций, грабит предпринимателей. Есть случаи, когда центральная власть вынуждена просто распускать весь личный состав райотдела милиции, не разбирая, кто прав, кто виноват. Если так будет продолжаться, то может наступить момент, тоже одновременно в России, Украине и Белоруссии, когда человеку в милицейской форме будет опасно появиться на улице. Население перейдет к самообороне. Собственно, к этому его уже призвал российский министр внутренних дел. Кажется, самый легкомысленный и юридически безграмотный из всех полицейских министров, каких знала история. Но и его можно понять, он в отчаянии. Пишет Архип Гулыга из Москвы. Сахаров и Солженицын дали нам, демократам и либералам, такой шанс изменить страну, а мы этот шанс профукали. Если СССР можно было назвать квазиправовым государством, то современная Россия – государство антиправовое, то есть бандитское. В мире второе такое государственное образование трудно даже найти. Гипотетически можно предположить, что нечто подобное могло бы состояться после падения Третьего Рейха, если бы его перестраивали без денацификации сами члены нацистской партии, чины СС, СА и работники ведомства Геббельса, то есть такие видные советские пропагандисты, как в письме приводится ряд известных фамилий. Я их опускаю, потому что эти люди еще живы. Многие российские демократы давно говорят в порядке унылой самокритики, что они что-то там профукали, употребляют и более крепкие слова. По-моему, никто ничего не профукал. Страна так и изменилась во многом до неузнаваемости, не во всем, естественно, в лучшую сторону. Но откуда она могла взять 20 лет назад миллионы незапятнанных и неиспорченных советизмом и притом умеющих делать дело людей, чтобы заменить ими советский партийно-государственный аппарат? И кому было по силам произвести эту замену? А вот противопоставление советского квазиправового государства и современного антиправового, то есть бандитского государства, мне кажется, имеет серьезный смысл. Что значит то, что советское государство было квазиправовым? Квази значит мнимо, с виду правовое, видимость правового. С демократической точки зрения советский закон был незаконен по своей природе, но это был закон. Он исполнялся, он должен был исполняться всеми. Он мог не исполняться, мог попираться самым вопиющим образом, но только по решению или сведомо высшей власти. Закон был не писан для самого верха. Для всех остальных он был писан, и за нарушения карали. Один колхоз не мог захватить другой колхоз. Один завод не мог захватить другой завод или ограбить. Откатов тоже не было. Решение о строительстве Волжского автозавода тогдашний глава правительства Косыгин принял не потому, что секретарь Тольяттинского горкома партии посулил ему энный процент от сметной стоимости. Милиция, госбезопасность, прокуратура, суд – все они могли чинить произвол, но по команде сверху, а за произвол по собственному почину с виновных снимали головы, бывало в буквальном смысле. Иными словами, власть была чудовищная, но это была власть. Не сразу она такой стала. Начиналась сразу после революции с такой народной самодеятельности, с такого беспредела, что у Ленина остатки волос встали дыбом. Он приложил нечеловеческие усилия, чтобы ввести этот великий народный почин в рамки, в большевистские, но рамки. Сталину выпало продолжить эту титаническую работу и закрепить ее. Ни много ни мало пришлось похерить самую советскую власть. Реальную власть Советов заменили реальной властью партийного аппарата. По существу, это была особая спецслужба, организация избранных, наподобие ордена меченосцев, по слову Сталина, с железной дисциплиной, беспощадная к своим. Архип Гулыга совершенно прав. Нынешнее российское государство антиправовое. Не квазиправовое, но антиправовое. Россия не живет без права, но какое это право? Это право сильного, тоже, конечно, право. Его даже изучают в университетах, но это слишком древнее право. Оно не отвечает потребностям современного человека. Следующее письмо. Дорогой Анатолий Иванович, одной сельской школе на Кубани от американской помощи в 90-х достался компьютер. Прежде чем передать его, американская сторона запросила кое-какие сведения, как-то, обеспечена ли сохранность помещения стальной дверью и сигнальными окнами. Только получив положительный ответ, спонсоры отгрузили дар. С тех пор Россия успела подзаработать, встать с колен и по национальному проекту для сельских школ России передать той же школе в этом году целый комплект компьютеров. Однако случилась диверсия в духе доктрины Даллеса. Ночью агент пробрался в учительскую, похитил аппаратуру и круто оправился на красный ковер. Напоследок хочу спросить, в какой части Украины, если знаете, употребляют слово «кокунь» о рыбе, которую в России называют окунем. Моя бабушка, рыбачка на реке Кубань, очень часто говорившая по-малороссийски, произносила «вокинь». Но есть и такая песенка «Окуни, окуни, мои рідні куми». Не называю человека, приславшего это письмо, вот почему. Есть запашок злопыхательства. Никому не возбраняется посмеиваться или даже издеваться над казенной пропагандой, которая столько лет поднимала Россию с колен, чтобы вдруг поставить ее на место жестоким, но верным словом «отсталость». Заслуживают насмешки и те темные люди, хотя среди них немало с высшим образованием, если не с двумя, которые верят, что все российские беды устроены в соответствии с планом Даллеса. Но ставить в строку такое лыко, как диверсия в этой школе, по-моему, перебор. Конечно, путинский режим сам виноват, что недовольные им люди вешают на него всех собак. И это только цветочки, впереди такие ягодки, что ему мало не покажется. Но хочется все-таки, чтобы люди знали меру. Это нужно им самим. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Следующее письмо прислал человек, который давно хочет помочь России и миру встать на путь истины и огорчен тем, что не может достучаться до них. «Глаз вопиющего в пустыне» – это не просто красивое древнее изречение, замечательно переведенное на русский язык. Это состояние души некоторых людей. Состояние мучительное, хотя в то же время и сладкое, как можно догадаться. Читаю. «Я предлагаю механизм закрепления национальной конвертируемой валюты России всем промышленно-производственным, природно-сырьевым достоянием государства, и тогда вопрос о новой мировой резервной валюте решится сам собой. Если рубль будет представлен в мировой сырьевой кладовой конкретными товарами – золотом, алмазами, алюминием, лесом, пушниной и другими сырьевыми производственными ресурсами государств, то богатство кладовых российских, являющихся первопричиной ее бед на протяжении многих столетий, станут не только гарантом безопасности России и ее социально-экономического возрождения, но и стабильности во всем мире. Есть очень влиятельные и агрессивные силы, да увидит зрячий, которые только и ждут момента, когда финансовый мир планеты Земля опустится в пучину социально-экономических потрясений и экологических катастроф, остановятся производство, голод, холод, разруха, толпы отчаявшихся людей. Предлагаемая мною модель определит путь общемирового согласия, равнодействия и устойчивого равновесия на многие столетия вперед. Мой адрес. Село такое-то, улица, между прочим, советская, номер такой-то, телефон, электронная почта. Науки, конечно, сокращают нам опыты быстротекущей жизни, науки и изобретения. Без изобретателей и рационализаторов мир топтался бы на месте, но если бы он без разбора хватался за каждое изобретение и рацпредложение, он уже давно унесся бы в тартарары. Все изобретатели – люди, беззаглядно увлеченные своими идеями. Многим из них это не только помогает, но и мешает. Они бессознательно отмахиваются от всего, что может охладить их пыл, упускают из виду или что-то очень существенное, или такие мелочи, которые создают непреодолимые препятствия. В данном случае человек пренебрегает таким пустяком, как производительность труда. Не может быть крепкой денежной единицы там, где низкая производительность труда, а в России она очень низкая. Но человек думает, что закон природы можно, если не преодолеть, то обойти, извернуться как-то так, что соединится несоединимое, низкая производительность труда и крепкая денежная единица. Вечная головная боль бедности, отсталости, безысходности. Как без труда вытащить рыбку из пруда? Нарисуем, будем жить. Та же кремлевская пропаганда. Ведь она что выдумала? Россия давно не сверхдержава, а хочется, чтобы была. Объявим-ка мы ее энергетической сверхдержавой. Понимающие люди будут смеяться, и пусть. А обычные ухватятся за слово «сверхдержава». Вот и будет им тепло на душе, и Путину будет польза. Он, скажут, вернул таки нам славу сверхдержавы. Сегодня это выражение уже не употребляется. Делают вид, что его никогда и не было. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Следующее письмо. В одной из ваших передач услышал пожелание, чтобы нашелся еще один Билл Гейтс и придумал, как принимать радио «Свобода» в метро. Технически возможность есть, сотовая связь проникла в метро. На мобильник можно принимать много чего, в том числе СМС, звуковые и видеофайлы. То есть с мобильника можно выйти в интернет, зайти на сайт «Радио Свобода» и прослушать, например, передачу «Ваши письма». Но пока что это дорого для простого гражданина. Бесплатно скачать звуковой файл передачи можно на домашний компьютер, оттуда переписать в мобильник или в плеер и слушать в вагоне метро или на кухне. Это лучше прямого радиоприема еще и тем, что всегда можно сделать паузу без потери части содержания передачи или повторить какую-либо ее часть. Кстати, в метро лучше слушать, а не читать, потому что из-за тряски и плохого освещения вредно для глаз. С появлением интернета, всяких форумов на нем, множество познавательных сайтов и бесплатных программ появилась счастливая возможность творить, изобретать все, что душе угодно, в том числе и коллективно. Например, появился веб-браузер Firefox, своего рода транспортное средство в интернете. Интернет хорош еще и тем, что в нем все мы рядом, где бы ни находились на земном шаре. Всегда можно поговорить, посмотреть друг на друга. Вот только руки пока пожать нельзя, но и над этим уже работают. Иван Иванович, мне 65 лет. Спасибо за письмо, Иван Иванович. Человечество на наших глазах разделилось по признаку, о котором не думал ни Маркс, ни кто-либо из предсказателей будущего. Не на богатых и бедных, не на город и деревню, не на мужчин и женщин, а на тех, кто понимает ваше письмо, и на тех, кто не понимает, на тех, кто уже живет во всемирной паутине, и на тех, кто не знает, что означают эти два слова. К счастью, такое разделение человечества ненадолго. И вот что удивительно и утешительно для меня, во всяком случае. Всемирная паутина опутывает ту же Россию, Украину, другие отсталые страны намного-намного быстрее, чем они развиваются в других отношениях. Можно встретить пастуха с кнутом в одной руке и с мобильником в другой. И с этого мобильника он выходит на сайт «Радио Свобода» и слушает вашего покорного слугу. У него хата под шифером чуть ли не 19 века. Нет водопровода, дороги, машины. Из современного один этот мобильник, делающий, однако, его жизнь все-таки жизнью 21 века. Из Днепропетровска пишет Геннадий Павлович Махнюк. Какой национализм противнее, украинский или русский? Вопрос ко всем. Когда-нибудь какой-нибудь радикальный украинский политик открыто и нахально оглашал территориальные претензии к России? Я такого не знаю. А сколько русских деятелей, начиная с Лужкова, ведут себя так, будто не было ни большого российско-украинского договора, ни Будапештского меморандума? Россия сотрудничает с НАТО, крепит и развивает этот процесс, А нам дойти в точно таком деле до обретения полноправного членства нельзя. Это, видите ли, недружественно и даже враждебно по отношению к России. Российский пирог по-грузински Европа с Америкой, похоже, съели. Интересный вопрос. Каким будет следующее блюдо, которое им приготовит Россия? Видно, история их ничему не учит. Будь наш второй президент Кучма порасторопней, мы бы уже были в НАТО, вступив туда в то время, когда наши северо-восточные друзья были сильно заняты в Чечне. Профессор Хасбулатов считает, что России надо прекратить возню с Грузией, Украиной, США, НАТО и всем вместе решать возникающие вопросы. Да кто послушает умного человека? Печально и отвратительно. Остается только вспоминать ту отважную Россию, которая в августе 91 года пошла на танки путчистов и отстояла свою и нашу свободу. Эпоха Ельцина канула в лету. Махнюк Геннадий Павлович, Днепропетровск, Украина. Очень боюсь ошибиться, Геннадий Павлович, но руководство России, кажется, несколько изменило или, по крайней мере, отложило свои планы, если они, конечно, были в более или менее осязаемом виде, пусть и не на бумаге. Война с Украиной – это была бы война чуть ли не со всем светом. Путинизм дошел в своей пропаганде почти до точки невозврата. Еще одно слово, и надо переходить к делу. Может быть, сам не заметил, как дошел до этой точки. Было решено остановиться и постоять. Чуть-чуть даже попятились. Видимо, не ожидали такого конфуза с Южной Осетией и Абхазией. Многие слушатели «Свободы» ругают западных правителей, которые ограничились тем, что немного пошумели и не признали этих «государств» в кавычках. Некоторые даже употребляют слово «попустительство». Да, но почему как раз после этой войны Москва ослабила свой напор на Запад? Кремлевские ребята, они как дети, им надо, чтобы их хвалили, соглашались с каждым их словом и шагом. Кто не с нами, тот против нас. А Запад все-таки не согласился, не похвалил. И стало вдруг не только обидно, но и страшно. Возник вопрос, что дальше? Ответ нашли смешной – модернизация посредством консервации, то есть обновление страны посредством сохранения старого. Но смешной ответ все-таки лучше, чем грубый. Сказалось и то, что Украина стала готовиться, в основном пока морально, к оборонительной войне. В один день мысль о том, что Россия может таки напасть, украинцы перестали считать бредом. Да, в умах украинцев стало возможным нападение России на Украину, и Путин, наверное, почувствовал, что заигрался. В Чечню вон неизвестно, кого посылать на смерть, а тут Украина. Правда, российские войска из Грузии не выведены. Думается, Путин их уже и не выведет. Их выведут те, кто его сменит. Горбачевская перестройка ознаменовалась уходом из Афганистана, а послепутинская ознаменуется уходом из Грузии. Надо же будет что-то делать и следующим ребятам. Из Москвы пишет Белецкая Людмила Вячеславовна. «Здравствуйте, дорогой Анатолий Иванович. Хочу написать вам о бесплатном обучении и бесплатной медицинской помощи. Как можно себе представить такие дорогие дела без материальной базы? А по радио до сих пор приходится слышать голоса, что раньше мы получали высшее образование бесплатно, лечились бесплатно. Мне еще в 70-е годы социолог Бестужев Влада объяснил однажды так, очень просто. Рабочий за станком за месяц, вытачивая детали, приносит чистой прибыли государству 1000 рублей, а в виде зарплаты ему отдают только 100 рублей». Куда шла основная часть денег, известно, а из той небольшой оставшейся части рабочий руками государства платит за обучение детей и ту медицинскую помощь, какую ему могли тогда предоставить. Прав социолог? Объяснить бы людям все это более грамотно и более доступно. Ничего им не объяснишь, дорогая Людмила Вячеславовна. Те, кому надо объяснять такие вещи, не нуждаются в объяснениях. Они не хотят ничего знать, они просто отводят душу и хотят досадить неизвестно кому. Это накладывается и на всемирную современность. Народы маленько свихнулись. Во всех странах все громче звучит голос большинства «Дай!». Людей не интересует вопрос, откуда взять. Где хотите, там и берите. На то вы и власть. Нарастающий вал иждивенчества.
Последнее на сегодня письмо его прислал Павел Годлевский. Писал об этом, но, видно, стоит повторить. Почитайте, перечитайте Гашека, Чапека, Палачика, промежвоенные с 18 по 38 годы политические нравы в Чехии. Там одного кандидата обвиняли в том, что он по ночам выкапывал шпалы, а потом продавал их оптом железнодорожному ведомству. Коррупция и кумовство, десятки партий в кавычках, смехотворные реформаторы, комики и университетские фантазеры. А из всего этого за 10 с небольшим лет выросла демократия, которую не смогли сломать ни Гитлер, ни Сталин, ни оба сообща. Примерно та же картина была в постимперской Сербии. Польша и Балтия прошли через подобие авторитаризма. Это им дорого стоило, но все равно пришли к стабильной и предсказуемой демократии. Нет другого пути. В послевоенной Италии за 40 лет сменилось 50 правительств. Во Франции даже коммунисты Тореза у власти помаячили, пишет господин Годлевский. И я о том же, Павел. Спасибо вам за письмо. Перемелится мука будет. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda-news.ru.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дело по пожару передано в Москву, а пермские следователи продолжают...
Талибов нет широкой опоры. Их правление в прошлом закончилось
провалом. Впервые после войны в стране реализуется программа гуманитарной помощи.
Я потрясен и осуждаю самым резким образом эти неприемлемые, ужасные...
Мы предлагаем дополнительные инвестиции в развитие национальной
инфраструктуры. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».